день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Хавологды» представляет новую правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, звоните по телефону прямого эфира 74 12 80. Сегодня мы собрались ответить на вопросы радиослушателей о проблемах техосмотра и регистрации транспортных средств, а также на любые, собственно, вопросы. Мы – это правозащитник автомобилистов Сергей Сергеевич Кушеев и я, Вероника Садыкова. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, и я думаю, что мы перейдем к вопросам наших радиослушателей, которые задали нам очень много, кстати, вопросов, приходят нам на программу, но также мы будем, конечно же, слушать и вас. Звоните по телефону 74 12 80, мы ждем ваших звонков. А я хотела бы задать вот первый вопрос. Первый вопрос у нас звучит так. Я оставил полис ОСАГО дома, инспектор выписал штраф в 800 рублей и снял номера. Пришлось ехать за номерами и тратить время. Что можно было сделать в данной ситуации, чтобы не тратить время? Ведь, получается, инспектор снял номера неправомерно. Вот такой вопрос, Сергей Сергеевич.
Ну, можно в данном случае вообще на месте разобраться и понять, имеется полис ОСАГО вообще в природе или управляют машиной водителя без полиса не застрахованы. Для этого у всех есть сотовые телефоны, позвонить родственникам, маме, папе, жене, любовнице и попросить привезти полис ОСАГО. Если инспектор в данном случае не хочет ждать, то в протоколе о запрещении эксплуатации транспортного средства, по которому снимаются номера, либо в протоколе об административном правонарушении, пишем ходатайство. Прошу подождать 1 час 15 минут 38 секунд для того, чтобы жена, любовница, теща привезла мой полис ОСАГО, водительское удостоверение, сберкнижку, там, не знаю, карточку кредитную, чтобы дать взятку. И инспектор должен значит, ждать.
То есть, если все-таки
человек... можно устранить. Но если полис находится там в 1000 километров, двух, во Владивостоке, а вы находитесь в Вологде, в таком случае пишем ходатайство. Прошу рассмотреть дело, отложить рассмотрение дела для привлечения защитника, для предоставления доказательств. В таком случае, поскольку человек еще не привлечен к ответственности, инспектор должен составить протокол и направить, значит, протокол для дальнейшего рассмотрения, ну, по месту жительства, например, если было соответствующее ходатайство, либо на группу разбора, где человек приходит на группу разбора и предъявляет полис, ему выписывается штраф 100 рублей, либо применяется статья 2.9 Кодекса об административных правонарушений, малозначительность. Угу. Вот, мы в прошлой передаче говорили о применении этой статьи. Статья 2.9, моя любимая Кодекса административных правонарушений, там написано малозначительность. По малозначительности правонарушения инспектор выносит устное замечание. Вот, не выписывается никаких протоколов, постановлений. Угу. Пальчиком погрозил водителю, больше так не делай. Угу. Вот. Но это невыгодно инспекторам, потому что от инспектора требуют протокола, чтобы инспектор выписывал штрафы, погрозил пальчиком, а выгода-то какая? Денег на этом не заработаешь. Поэтому вот, редко применяется.
Сергей, сразу хотела вас спросить, а есть ли какой-то вот перечень каких-то правонарушений именно вот малозначительных? Как вот расценить, что малозначительно, а что нет?
Ну, такого перечня нету. Вообще это все на усмотрение, конечно, инспектора. Для одного инспектора это малозначительно, для другого это не малозначительное нарушение. И таких случаев много, например, вот на прошлой передаче мы обсуждали, водитель не поменял вовремя водительское удостоверение. Для заместителя командира отдельного батальона Сурусина это не малозначительное нарушение. А для командира отдельного батальона малозначительное, о чем он вынес определение о прекращении дела и вынес, ну вот, и применение статьи 2.9 Кодекса административных правонарушений. Поэтому все на усмотрение инспектора. Сегодня инспектор встал с той ноги, хорошее настроение, у него малозначительное это нарушение. А завтра там какие-то проблемы в семье, или еще какие-то начальник там премии лишил, выговор дал. Сегодня у инспектора это нарушение такое же. Может быть, не малозначительно.
Поэтому... То есть, получается, водители зависят от настроения сотрудника ДПС?
Да, очень часто. И много таких примеров. И сотрудника ДПС, и сотрудников технического осмотра. Вот буквально недавно был случай с техосмотром, когда инспектор, там водитель первый раз не прошел, ему написали замечание, он не прошел второй раз. На следующий день или в этот же день приехал. Ну, инспектор перечеркал эту диагностическую карту и в третий раз уже заново записался. Был другой уже инспектор. Он говорит, так вы же вроде проходили не первый раз. Да, вот у меня диагностическая карта, только она перечеркнута. А что там тормоза? Ну, так зачем тогда 20 дней еще не прошло, зачем проходить? Вот тормоза проверим сейчас и все, можете езжать. У того опять инспектор, и сам же инспектор говорит, что у того инспектора опять, наверное, кризис начался.
Да. Поэтому... можно ли как-то вот водителям обезопасить себя от настроения сотрудников ГИБДД?
Ну, во-первых, надо вообще, я рекомендую всем, значит, писать на диктофон. Скрытно, там, открытно, это... Угу. Писать, наверное, на диктофон. Все, вот, что касается, вот, допустим, техосмотра того же, да, то есть если вам инспектор говорит, что у вас тормоза там не в порядке, ну, пожалуйста, покажите. И в соответствии с 24-й статьей Конституции каждый гражданин имеет право ознакомиться с документами, которые касаются непосредственно ему. И поэтому он имеет право познакомиться с тем, как у него, а насколько у него тормоза. Там же все в компьютере есть. Почему не ознакомить? Нет, инспектор говорит, ничего не с кем, ни с чем знакомить не буду, идите отсюда, вот, записывайтесь, там, платите опять деньги за техосмотр и так далее. Вот. Безопасить трудно, но вот, записывать, снимать на видео, значит, пока, как производится техосмотр. Если у вас машина в порядке, вы уверены в этом, вы, ну, все же готовят, вы подготовили там, на автосервисе, еще где-то проверили. Поэтому, если вы правы, а если вы предоставляете, конечно, там, отечественное производство 20-летний там, ведро, вот это вот, которое там с запчастями, ну, тут тяжело.
Ну что ж, в общем, понятно. Я напоминаю, телефон в нашей студии 74-12-80. Звоните, задавайте ваши вопросы. Все, что касается техосмотра, регистрации транспортных средств или страхования и так далее, и так далее. Звоните, я думаю, что Сергей Сергеевич Кушеев обязательно ответит вам на все ваши вопросы. А я сейчас хочу задать еще один вопрос, который к нам поступил. Он звучит так. При регистрации в Вытегре ввезенного из-за границы автомобиля таможня выдала паспорт транспортного средства на автомобиль, где я вписан как владелец. При регистрации инспектор потребовал предоставить справку, счет или договор купли-продажи, но эти документы остались в таможне. Должны ли таможенные органы выдать справку, счет, по которой я покупал автомобиль? Вот такой вопрос.
Нет, таможенные органы не должны выдавать таких документов, поскольку при таможенном оформлении автомобиля выдается только паспорт транспортного средства, должен вписан владелец, кто купил этот автомобиль и ввез на территорию Российской Федерации. Вот. Но я хочу сказать, что инспектор в регистрационном подразделении не прав, поскольку у нас существуют правила регистрации транспортных средств на всей территории Российской Федерации, они действуют. Поэтому по правилам регистрации регистрационному учету подлежат только с бумагой таможенного органа. Все. Другие документы требовать не имеет права инспектор.
Ну что ж, у нас есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Степан, я из города Вологды.
Ага, слушаем вас, Степан.
Значит, немножко такая ситуация случилась не у меня, а у моей мамы. Она, будучи пассажиром, буквально на днях вчера, ехала в сторону центра, и ее высадили на одном практически из перекрестков напротив центрального Макси. Это, получается, Герцена Мира. Вот, и получилось так, что там находится забор, то есть огражден тротуар забором. Вот, и у нее никак не было возможности сюда перебраться, только будучи дойдя до перекрестка, она могла обойти этот забор и продолжить движение в сторону центра. И, значит, там неподалеку находился сотрудник ГИБДД, буквально в кустах, как она мне рассказала, и составил на нее постановление, якобы, что она нарушила пункт правил 4.1 ПДД. То есть она, так вот дословно прочитаю, пассажир двигался по проезжей части при наличии тротуара.
Подождите, пассажир двигался?
Да, пассажир.
То есть как... Интересная формулировка. А скажите, пожалуйста, ее высадил какой-то знакомый или общественный транспорт?
Такси, в такси она ехала.
Такси.
Угу. Ну что ж. Пассажиры у нас теперь по этому самому, по краю тротуара двигаются, а не в машине. Весьма интересно. А как фамилия инспектора, кстати?
Фамилия инспектора не очень разборчиво написана, типа Шашауров или что-то такое. Она сказала, что с виду он очень молодой инспектор, то ли лейтенант, или еще кто-то. То есть, видимо, недавно работает, но тем не менее, вот составил такой материал.
Вопрос еще ваш.
Ну, то есть... вопрос в том, что вот как нам теперь быть, потому что, как она считает, что она ничего не нарушила, ей уже лет под 50, она не может просто физически перепрыгнуть через этот забор, который там установлен. Вот как ей быть в данном случае?
Спасибо, спасибо вам, Степан, за ваш звонок. Ну вот давайте попробуем разобраться.
Сергей. Спасибо. Спасибо.
Ну, во-первых, мне непонятно, как может пассажир двигаться по тротуару. Вот, поскольку у нас в соответствии с правилами дорожного движения пассажир это тот, кто не управляет транспортным средством, но едет в нем.
Может быть, все-таки пешеход, да, пешеход двигается по проезжей части.
Документ официальный, вот, оснований не доверять вот, Степану у меня нету. Вот, в официальном документе, если написано пассажир, значит пассажир. Вот, поэтому, кстати говоря, вот Степан сказал, что фамилия инспектора неразборчиво написана. Есть 185-й приказ, в котором написано, приказано всем сотрудникам милиции писать разборчиво. Вот. Но у нас, видимо, сотрудники не хотят исполнять приказов. Вот. Поэтому пишут свою фамилию. Все остальное, причем, вот я замечал, пишут разборчиво. Свою фамилию коряво, криво, непонятно. В общем, ну, плевать, видимо, на приказ. Что касается вот конкретной ситуации. Значит, опять-таки мы говорим о том, что надо выявлять обстоятельства, способствующие правонарушению, да? Надо разобраться, было ли там, во-первых, нарушение правил остановки стоянки транспортного средства, да, таксист нарушил правила дорожного движения или нет. Вот. Существует ли там в данном месте дорожный знак?
То есть, если все-таки таксист не имел права там останавливаться, значит, вина-то таксиста получается?
Да, и возникает вопрос, почему таксиста не привлекли к ответственности? Ну, потому что пешеход, вероятно, от всего, и тем более в таком возрасте, далеко не убежит, а таксист нажал на педаль газа и умчался. Вот. Проще привлечь, конечно, только там, кого может догнать, слабого, беспомощного там, и так далее, который не может перепрыгнуть, перемахнуть через двухметровый забор. Вот. Но я говорю, надо выяснять обстоятельства. Ну, не могла она перелезть через этот забор. Так ты не стой в кустах, а помоги безопасно женщине пройти, значит, вдоль забора, да, и перевести там это самое через дорогу. То есть, я полагаю, опять-таки, нарушение правил дорожного движения, пункт 4.1, правил говорит, что должны переходить при наличии тротуара. Ну, наличие тротуара есть, формально нарушен пункт правил, но возможность двигаться по тротуару нету. Зимой, например, я тоже переходил этот самый, по обочине шел, ну, там тротуар не видно было, там он весь заметен, там сугроб полуметровый, поэтому... 2.9, тут как бы... Ну, инспектор у меня...
То есть, что все-таки делать-то, вот Степан
обжаловать,
спросил?
Обжаловать. Обжаловать. Все обжаловать. Причем, мне непонятно, почему было выписано только постановление. Я так понимаю, что пешеход, пассажир, да?
Пассажир.
Пассажир был не согласен с тем, что он пассажир. Вот. И почему не составился протокол? То есть непонятно вот это мне.
Ну что ж, у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут.
Слушаем вас, Алексей.
У меня вопрос по регистрации транспорта. Я вот покупаю автомобиль, и предыдущий владелец, собственник, не поставил его на учет. То есть автомобиль был снят с учета, следующий собственник не поставил ее на учет, сейчас продает мне. В нашем ГАИ мне пояснили, что поставить на учет его здесь смогут только если предыдущий владелец сделает такую операцию, как постановка и одновременное снятие с учета автотранспортного средства. Я посмотрел судебную практику в Воронежской области. Недавно было решение суда о том, что это незаконно. То есть в административном регламенте есть исчерпывающий перечень оснований, да, которым может быть сделан отказ в регистрации.
Да, совершенно верно.
Были ли у нас такие судебные прецеденты? Потому что выбор такой: либо заставлять все-таки просить собственника там в Москве сделать вот эту операцию, ну, такую странную, да, либо судиться, и сколько придется ждать тогда, сколько это займет времени. Спасибо.
Спасибо, Алексей, за звонок.
Ну, таких инцидентов мне, вернее, практики такой в Вологде нет. Я не знаю, по крайней мере. Вот. В основном водители идут, ну, хотели мы такую практику сделать. Вот, но в основном водители идут на компромисс, все-таки платят деньги, ну, потому что продают и снимают, и покупают в пределах как бы города Вологды. Вот. Поскольку, во-первых, вам должен дать официальный отказ в регистрации транспортного средства, вот, который надо обжаловать. Это, ну, можно параллельно, значит, руководству ГИБДД Вологодской области, города Вологды, значит, написать письмо, жалобу о том, что незаконно отказывают в регистрации транспортных средств. Вот, поэтому, да, вы правы, собственник транспортного средства является собственником не когда он поставлен на учет, а когда подписан договор купли-продажи. По договору купли-продажи я могу делать, что хочу со своим транспортным средством. Хочу зарегистрирую, а хочу не зарегистрирую, продам. Потом надо обращаться. Обращайтесь. Мы поможем.
Я напомню, телефон в нашей студии 74-12-80, и у нас есть еще один дозвонившийся радиослушатель. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Марина Вологда.
Слушаем вас, Марина.
Вот у меня такие два вопроса небольшие. Значит, сегодня я ехала по Горького, перекресток Горького и Саммера. Скажите, пожалуйста, машина сотрудника ГАИ, она может от Саммера поворачивать? Эти знаки, вот у нас, которые стоят, они для всех или только для нас простых, а для сотрудников нет? И второй вопрос. Значит, сейчас не работает светофор Карла Маркса, Чернышевского. Вот. Никого нет, регулировщика нет, но тем не менее стоит машина сотрудников ГАИ, он там что-то выглядывает из-за этой машины, может быть, ловит кого-то, потому что здесь пешеходный переход, но не регулирует движение.
Движение там затруднено?
Ну, естественно. Вы сами знаете, какой это перекресток.
Спасибо вам, Марина. Спасибо за звонок.
Спасибо. Ну, по поводу выполнения пункта правил сотрудникам ГИБДД, в правилах дорожного движения написано, что сотрудники ГИБДД могут отступать от больше половины правил дорожного движения, но со включенными проблесковым маячком и включенной звуковой сигнализацией. Если они вот это не включают, то они не могут нарушать правила дорожного движения и должны соблюдать их, и в случае нарушения должны нести ответственность. Я вот рекомендую водителям, ну, сейчас вот очень много распространено такое устройство, как видеорегистратор, который крепится на лобовое стекло. Вот. И я рекомендую водителям иметь вот этот видеорегистратор. По второму вопросу, надо звонить в дежурную часть и сообщать о том, что вот затор, аварийная ситуация, пожалуйста, обеспечить безопасность проезда перекрестка на данном перекрестке Карла Маркса Чернышевского. Тем более сотрудник рядом есть, пусть он регулирует, там, разруливает эту. Все-таки поставлен для того, чтобы обеспечить безопасность.
Ну что, давайте послушаем еще одного радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Владимир, фамилия Юрий. Вопрос такой. Вот как можно зарегистрировать машину, если я не прописан в данном регионе?
Спасибо.
И что и перспектива прописки не предвидится, например, в течение года. Законно, что можно сделать, чтобы ездить на ней?
Спасибо, Владимир, за вопрос.
Ну, тут варианта два. Либо... Где вы прописаны, где вы зарегистрированы, поставят на учет в этом регионе, либо временную регистрацию получить, временную регистрацию. И поставить по временной регистрации. Больше вариантов нету. Ну, либо поставить на учет на какого-то знакомого, родственника, который проживает в этом регионе, и ездить с доверенностью.
Ну что ж, я напомню, телефон в нашей студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков. И я хочу сейчас задать следующий вопрос. Вопрос звучит так. Я приобрел автомобиль, транзитные номера выданы старому владельцу в день покупки. Инспектор остановил на третий день и предупредил, что если я не поставлю на учет в течение следующих двух дней, то оштрафуют за непоставленный на учет автомобиль. И вот прав ли инспектор? Вот такой вопрос.
Нет, инспектор опять не прав, вот, поскольку... Давайте мы к этому вопросу вернемся после телефонного звонка.
Давайте. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Сергей Волков.
Слушаем вас, Сергей.
Я проходил техосмотр в мае на автомобиле самосвале. Мне, значит, было сказано, что я, значит, неправильно оплатил за техосмотр, так как уже самосвалы стали относиться к спецтранспорту. Ну, инспектор написал на квитанции, доплатить там соответствующим образом. Я был, конечно, удивлен. Открыл справочник, посмотрел, что, значит, подвижной состав вот разделяется на грузовой, пассажирский, специальный. А к специальному транспорту относится подвижной состав, выполняющий нетранспортную работу. Это пожарные, краны, компрессоры, там, уборочные. И транспорт, определяющий, транспортное средство, выполняющее определенные виды работы. Это бензовозы там и прочее. Ну вот у меня такой вопрос. Это, конечно, вопрос в финансах. Деньги там небольшие, но принципиальный вопрос, потому что он затрагивает уже, значит, нам требуется соответствующее удостоверение. Значит, для этого нужно пройти обучение, ну и сигнализация соответствующая, также налогообложение. Мне бы хотелось знать, на основании какого документа самосвалы стали, значит, спецтранспортом. Может, у нас при нашем ГИБДД свое не
есть? Спасибо вам, Сергей, за вопрос.
Спасибо, Сергей. Ну, я могу сказать, что вы все вопросы, которые связаны с требованиями сотрудников милиции какими-то, у нас есть Конституция Российской Федерации, тоже мой любимый закон. Вот, статья 24, пункт 2, которая говорит, что органы государственной власти обязаны ознакомливать с документами, которые касаются непосредственно гражданина Российской Федерации. Поскольку сотрудник вам определяет какие-то требования, вы имеете право ознакомиться с документом, который регулирует эти требования. Мы, вот если у вас есть интернет, вы можете этот вопрос задать на сайте праворуля.ком. Ну, или я, либо другие форумчане вам грамотно и со ссылкой ответят на этот вопрос. Вообще, если вы не согласны с каким-то решением, надо обращаться к руководству ГИБДД для того, чтобы разбирались и мы наводили порядок, обучали инспекторов, если инспектора не правы и что-то не знают, и что-то придумывают там.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Виктор. Я давно вожу машину в городе Вологде. Вопрос у меня следующий. Вот с улицы Левичева выезд на улицу Ветошкина, если я выезжаю с Герцена 116, 116А, я имею право выехать на эту улицу. Но мне навстречу идут машины. И нету там знака одностороннего движения, но все время ситуация критическая на повороте. Многие водители даже там верят эту головы пальчиками и так далее. А вечером обе полосы заняты, и встречная, и, допустим, правая сторона. Очень бы нужен знак, что здесь двухстороннее движение.
Спасибо, Виктор, вам за вопрос.
Спасибо. Ну, вообще такого знака нету, двухстороннее движение. Есть у нас дорога с односторонним движением. Но, наверное, на данном участке необходимо разметку нарисовать, чтобы было понятно, вот, что нельзя там выезжать на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Действительно, там во встречном движении очень маленький поток. Вот. Вот. Ну, надо обратиться в администрацию города Вологды. Она занимается у нас, департамент городского хозяйства, занимается там разметкой, знаками. И ГИБДД контролирует это. Но я взял на контроль, напишу соответствующее обращение, вот, для того, чтобы решился на этом участке этот вопрос.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем нашего радиослушателя, а ответим, наверное, ему уже после рекламы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Виктор Александрович. У вас такой злободневный вопрос, техосмотр. Вот у меня тоже вопрос к вашему участнику. Значит, в конце апреля я приобрел автомобиль. Ну, дорогой автомобиль, за 1 000 000. Чуть больше даже. Явился на техосмотр и на регистрацию. И техосмотр мне инспектор завернул, потому что якобы на заводе были не поставлены брызговики на эту новую машину.
Угу.
Теперь он не поставил замечания, ну что ж, сказал так сказал, будем ставить брызговики. Но чтобы их заказать, нужно время. И там есть такой пунктик вот в этой рапортичке их, где сказано срок действия этой бумаги.
20 дней.
И я не сумел их, я ее просрочил. И теперь мне предлагается по новой пройти техосмотр, заплатить все платежи. Это законно?
Продолжаем нашу программу «Право руля». Сегодня с вами правозащитник автомобилистов Сергей Сергеевич Кушуев и я, Вероника Садыкова. Мы говорим о проблемах техосмотра и регистрации транспортных средств. Напомню, телефон в нашей студии 741280. Мы ждем ваших вопросов, на которые, собственно, мы сегодня и отвечаем. И вот буквально до рекламы нам позвонил Виктор Александрович и задал вопрос. Да, там
вопрос
проблема
звучал следующим образом. Правомерно ли инспектор указал в диагностической карте неисправность отсутствия брызговиков, в то время как куплен был автомобиль без брызговиков.
Да, и когда их, в общем-то, установили, человека вышел срок в 20 дней, и человека заставили снова оплачивать полностью весь техосмотр.
Да, ну, в данном случае надо разобраться, правомерно ли инспектор потребовал устранить эти замечания, повесить брызговики или неправомерно. Если инспектор правомерно, то есть конструкция транспортного средства предусмотрена, эти брызговики, то, извините, надо устранять это, и если вы не уложились в 20-дневный срок, необходимо опять платить. И тогда расходы, я полагаю, должен нести автосалон, который продал эту машину с такой технической неисправностью.
Угу.
Если не предусмотрена конструкция транспортного средства, брызговики, то действия инспектора неправомерны, и, надо либо, если уже заплачено второй раз за техосмотр, надо в рамках гражданского судопроизводства взыскивать с государства эти средства, либо, если не заплачено, то решать вопрос, чтобы выдали талон техосмотра.
Ну что ж, напомню, телефон в нашей студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков.
И мы ответили на вопрос.
Да, сейчас к вопросу.
Через сайт был
задан. Да, вот был задан. Я приобрел автомобиль, транзитные номера выданы старому владельцу в день покупки. Инспектор остановил на третий день и предупредил, что если я не поставлю на учет в течение следующих 2 дней, то оштрафуют за непоставленный на учет автомобиль. Вот прав ли инспектор?
Ну, вообще, много таких обращений происходит, и причем выписывают протокола за непоставленный вовремя на учет автомобиль. Срок следующий. Либо в течение 5 дней после приобретения права собственности покупки, либо по истечению срока действия транзита. Что позже? Если позже транзиты истекают, то в течение вот этого срока. Если позже истекает 5-дневный срок, и транзиты могут быть выданы вообще полгода назад. И, кстати, инспектора привлекают, незаконно привлекают к ответственности, когда человек купил 2 дня назад автомобиль, а транзитные номера выданы полгода назад. И инспектор привлекает незаконно, и надо жаловаться, обжаловать это постановление. Это привлечение незаконно. Поэтому с этой вот такие сроки.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Скажите, пожалуйста, меня Алексей зовут. У меня такой вопрос к вам. Значит, вот я 3 дня назад еду по улице Северной, то есть Северной, в сторону центра, да?
Угу.
Вот там есть небольшой переезд. Перед переездом не видно абсолютно знака. Там остановка запрещена. За знаком стоят сразу полицейские, да?
Угу.
И тут же останавливаются. То есть типа как засада. Ну, значит, остановились. Вот вы говорите, нарушили там положение, не остановились перед знаком. Я говорю, во-первых, его не видно, что за знак такой, да, это раз. А во-вторых, значит, это же по регламенту вообще не положено, чтобы стоять и вот таким образом останавливать водителя в засаде. То есть помощи практически никакой нет.
Спасибо, понятно. Спасибо, Алексей.
Ну, я могу сказать, что там знак «Движение без остановки запрещено перед переездом». Вот. Выполнение его, я не знаю, настолько формально, там уже не двигалось поездов уже лет, не знаю, несколько лет. Вот. Но формальное выполнение. Но если знака не видно, знак у нас по ГОСТу должен быть виден на расстоянии 100 метров. Если его не видно, то как невозможно увидеть, как его выполнять. Сотрудник милиции обязан, это в его обязанности входит. Ведь вы сотруднику сообщили, я полагаю, сотрудник не принял никаких мер для того, чтобы его следующий водитель там, на следующий день, через неделю, через год увидел этот знак. Никак не прореагировал. Хотя в законе написано, сотрудник милиции должен, обязан выявлять обстоятельства и принимать меры к предотвращению правонарушения. А мера – это очистить знак, чтобы было видно. Берет тряпку и принимает меры, моет знак сотрудник. Поэтому вот штрафовать-то все гораздо, а принять меры к обеспечению безопасности дорожного движения, это вот как-то слабо у нас еще у сотрудников.
Ну, пожаловаться, в принципе, может он, да?
Ну, да, жалоба так. 2.9, я говорю, это формально, вообще там никто и не останавливается, кроме меня. Вот. Поэтому, ну, там поездов, я не знаю, я так ни разу не видел, что там ездили.
Но, тем не менее, соблюдать все равно нужно правила,
соблюдать,
да?
Соблюдать правила, да, нам необходимо.
Ну что ж, давайте ответим еще одному радиослушателю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей, у меня такой вопрос. Законно ли действия сотрудников ГИБДД, когда останавливают меня в городе, проверяют документы, при этом я не совершал никакого нарушения? На мой вопрос о причине остановки мне говорят проверка документов. Я слышал, что инструкция менялась, но вот касалась ли она этого пункта, что без нарушения останавливать не имеет права.
Угу.
Можно прокомментировать это?
Угу. Спасибо, Сергей.
Ну да, действительно, в приказе 185, раньше 297 действовал, сейчас 185. 85-й приказ МВД. Вот 297-й, он разрешал без нарушения останавливать только когда идут антитеррористические мероприятия. Сейчас 185-й приказ говорит о том, что можно останавливать при проведении любых спецмероприятий. Вот. Но также запрещает останавливать, кроме стационарных постов. На стационарных постах можно останавливать для проверки документов. Вне стационарного поста останавливать для проверки документов – это нарушение приказа. Поэтому, если у вас есть доказательства о том, что инспектор говорит, записано на диктофон, что он остановил для проверки документов, то жаловаться на этого инспектора на нарушение приказа. Если он говорит, что у нас идет спецмероприятие, там трезвый водитель, там чистое стекло и так далее, то эта остановка будет правомерная, она будет соответствовать приказу МВД.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Слушаем вас, Михаил.
У меня такой вопрос. Я новый автомобиль. Значит, старый регистрационный знак, согласно законодательству, лежит у меня в ГАИ. 30 дней. Я должен при регистрации нового автомобиля, я должен заплатить такую же сумму, как при получении нового регистрационного знака, или меньшую?
Спасибо, спасибо вам, Михаил, за вопрос.
Ну, дело в том, что там платится госпошлина за само регистрационное действие, оно будет проводиться, поэтому надо за регистрационное действие заплатить. И платится вторая плата идет за сами регистрационные знаки, поскольку новых регистрационных знаков вам не будут выдаваться, а будут выдаваться те, которые, за которые вы когда-то уже заплатили, поэтому вот за регистрационные знаки не надо будет платить, и, соответственно, сумма будет меньше.
Ну что ж, я напомню, телефон в нашей студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков, задавайте ваши вопросы. А мы переходим к еще одному вопросу, который был задан накануне. Да. Я приобрел автомобиль, транзитные номера выданы полгода назад. На следующий день после приобретения меня остановил инспектор. Ну вот, в принципе, да, ну, мы да, об этом говорили уже, да?
Да.
То есть, все-таки вопрос-то такой, выписал протокол, да, за просроченные транзиты. Вот как мне тогда ехать, регистрировать автомобиль, чтобы не оштрафовали еще раз?
Ну, неправильно выписал, мы уже говорили, да, сегодня об этом. То есть надо обжаловать постановление, и вы в пятидневный срок, поскольку транзитные номера уже срок действия закончился у них, то вы обязаны в пятидневный срок поставить на учет автомобиль. И вот этот пятидневный срок вы не подлежите административной ответственности, то есть никаких нарушений нету. А постановление это о нарушении надо обжаловать. И я рекомендую еще написать жалобу безграмотного инспектора, чтобы не было повадно в следующий раз, значит, надо, чтобы учил там правила дорожного движения, там законы, кодекс, там правила регистрации транспортных средств. Вообще не только инспектор несет в этом случае ответственность. Есть приказ МВД, который говорит, что за безграмотность инспекторов несут ответственность и руководители их. Поэтому я полагаю, что должны руководители нести там выговоры, пусть премии лишают за. Но опять-таки я говорю, надо чтобы руководство об этом знало, поэтому пишите жалобы, бумага стерпит все.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ирина. У меня была такая ситуация на перекрестке Чехова, по-моему, Галкинская, не ошибаюсь, съезд с моста. Прямо у пешеходного перехода стояла машина ГАИ, спиной так называемый магазин конюшни, вот к ней. Когда, значит, я вынуждена была перестраиваться, именно объезжая их, на второй половине там стояла очередь как раз на поворот на мост, стояло много машин, в том числе больших джипов. Из-за машины не вышел, выходил пешеход. Я была уже на зебре, я проехала. Меня остановили. Мало того, что они спиной сидели, так сказать, в ситуации, каким вот образом мне было доказать, что, извините, во-первых, вы проезд загородили, я вас объезжала, и, во-вторых, пешеходы из-за машин просто видно было. Вот мне что в этой ситуации делать? Штраф мне, безусловно, выписан. Я пыталась сначала доказать, но сказала, что вам все равно доказать ничего нельзя, ну что, будет штраф. Вот что я могу в этой ситуации сделать?
Спасибо, Ирина, спасибо вам за вопрос.
Ну вот в конкретной ситуации, и я посоветую, что сделать, и на будущее. На будущее я могу сказать, чтобы доказать, что создали вы помеху пешеходу, не создали вы помеху пешеходу. Ведь тут действует слово инспектора против вашего слова. Все, больше никаких доказательств нету. Поэтому я рекомендую иметь в автомобиле такое устройство, называется видеорегистратор. На карту памяти пишет, как вы едете, и там будет четко видно, пропустил пешехода, не пропустил. Мне еще неизвестно ни одного случая, чтобы выписали протокол за встречку, за непропущенный пешехода у того, у кого был видеорегистратор. Все, на видео все будет видно. Вот. А что касается, вот, что делать в данной ситуации, ну, если машина ГИБДД мешала и из-за нее, допустим, не было видно пешехода, то вот обстоятельства, которые способствуют совершению правонарушения. Значит, и сами сотрудники провоцируют, видимо, на совершение правонарушения. Вот. Ну, постановление на обжаловать, опять-таки, ну, как предоставлять доказательства, какие, кроме слов, свидетелей привлекать, пешехода споймать можно, сказать, слушай, я тебя пропустил или нет, объясни нам. Вот, пешеход говорит, да, ты меня не пропустил, чуть не задавил там и так далее. Либо наоборот, да нет, я как бы не тороплюсь никуда.
Ну и заодно засвидетельствует, да, о том, конечно, что автомобиль сотрудников, да, ГИБДД
снимать
стоял.
Снимать нам мобилку, угу, о то том, есть... как там несу службу и так далее. Вот, поэтому, ну, что, можно еще купить машину времени, поставить видеорегистратор, и тогда у вас будет видеодоказательство о том, что вы, не знаю, у меня знакомых нету с машиной времени.
Ну, я так понимаю, что, наверное, вот тут уже будет трудно что-либо доказать Ирине, да?
Ну, нереально.
На будущее.
Потом видеорегистратор, диктофон. Всем рекомендую. Стоимость, кстати, видеорегистратора очень маленькая, там, в пределах, там, ну, самый дешевый 4000, его вполне достаточно для того, чтобы при спорной ситуации, при дорожно-транспортном происшествии, когда сотрудник говорит, что вы выезжали там на встречку, обгоняли, вот, пожалуйста, видеорегистратор все видит, все покажет, и стоимость его гораздо меньше, чем вот эти нервы, доказывания, суды там и так далее. Mm-hmm. Большинство водителей просто махают рукой, да бог с ними, с 900 рублей, там, с 4 месяца лишения права управления, там, или 800 рублей за пешехода, там. Вот, поэтому...
Ну что ж, давайте послушаем еще одного радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Алексей.
Слушаем вас, Алексей.
У меня такой интересный вопрос. Знаете, что есть на сегодняшний день много самодельных средств, которые делают вездеходы. Угу. Дело в том, что оно, по нашему мнению, не принадлежит транспортному средству, попадая под статью 12.1 пункта 1 примечания КОАП Российской Федерации. То есть там говорится о том, что транспортное средство до 50 км в час не попадать туда. И до 0,5 куба. Значит, в суды все нам говорят, что вот у вас больше 0,5 куба, все. Но как же тогда попадать туда, например, скутер? Он бегает больше 50 км в час, но он, на него прав не требуется. А нас же туда попадает, как мы считаем, что наши же транспортные средства, но их обзывают в народе каракат. И они попадают именно, мы считаем, что попадают, а к нам говорят, нет, нужны права, но документально доказать никто, ни суд, ни инспекторы, никто не могут. То есть очень сложно. То есть она не регистрируется. В ГАИ говорят, нужно регистрировать. Как его регистрировать? Говорят, ссылаются на постановление снегоболотохода. Снегоболотоходы — это вообще-то машины, автомобили на больших колесах, скажем так. То есть вот как,
Алексей,
чего и куда можно обратиться?
Алексей, да? Скажите, пожалуйста, где вы управляете этим каракатом, этим транспортным средством?
Основное это транспортное средство в Усть-Кубинском районе.
Нет, где вы управляете? По дорогам ездите общего пользования?
Если едем на озеро, то мы проезжаем, например, ну, метров 300-500 поедем по дороге, потому что не проехать. И потом на озеро, и по озеру, скажем так.
Угу.
Ну, спасибо вам за звонок, Алексей.
Вообще, в соответствии с правилами дорожного движения, это все-таки механическое транспортное средство, поскольку объем двигателя больше 50 кубических сантиметров. Вот. Но я могу сказать, что, например, правила дорожного движения, и это сказал, по-моему, Верховный суд в одном из постановлений, это постановление можно увидеть на сайте, посмотреть на сайте праворуля.ком, выложено туда в разделе законодательства, по-моему, или судебная практика. Вот. Верховный суд сказал, что если это поле чистое, то это, на него не распространяются правила дорожного движения. Вот. Нельзя привлечь к ответственности за управление, там, допустим, не имеющим права управления водителя, поскольку водитель управляет не по дороге, а по полю, по чистому. Поэтому если вы едете по чистому полю, вот, то у вас не могут там никаких претензий быть. Но если вы едете по дороге, к сожалению, надо иметь водительское удостоверение. Но опять-таки надо разобраться, к какому транспортному средству принадлежит, какой категории это транспортное средство. устройство и что это вообще за такое устройство. Mm-hmm. Вот. Но я, если у Алексея есть интернет, задайте вопрос на сайте праворуля.ком. И мы разберемся в этой ситуации по поводу каракатов и дадим вам квалифицированный ответ. Ну, либо я, либо формчане, там у нас очень много грамотных водителей сидит.
Ну что ж, давайте послушаем еще одного радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей.
Слушаем вас, Сергей.
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я хотел приобрести по программе приватизации автомобиль Hyundai Solaris. У нас есть официальный дилер в Вологде, РРТ. И мне там отказали. Правомощный ли их отказ?
А на каком основании отказали?
Отказали на основании того, что это добровольное дело их дилеров. Могут заниматься они программой приватизации, утилизации, а могут и не заниматься. Они не занимаются.
Спасибо, Сергей.
То есть вообще не занимаются, либо не занимаются вот именно конкретной моделью?
Ну, я так понял, я-то по этой модели обращался, вот именно так, не знаю.
Ну, если они не являются официальными участниками программы. Ведь на программу-то деньги дает правительство, и оно заключает договор с салонами, и вы можете эту программу использовать только в тех салонах, которые участвуют в этой программе. Если салон не участвует в этой программе, то по программе утилизации денег через этот салон автомобиль невозможно купить. Если они участвуют, ну вот избирательно, вот эту машину мы будем продавать по этой программе, вот эту не будем, то это нарушение закона о защите прав потребителей, поэтому как потребитель вы имеете право приобрести автомобиль. Вот. Но
можно еще сказать? Я позвонил на горячую линию Hyundai, и мне ответили, что все официальные дилеры Hyundai являются этими, как
понятно.
Занимаются программой утилизации. А вот именно наш, который у нас в Вологде находится, официальный дилер РРТ, почему-то не занимается. Так вот, как мне быть в этом случае? Они мне отказали.
Ну, значит, получить официальный отказ письменный, я так полагаю.
Они мне не отказывают в письменном виде. Я им сказал, вы мне письменный ответ напишите, на каком основании отказываете. Мы ничего вам не напишем.
Ну, смотрите, значит, факт отказа надо как-то зафиксировать, хотя бы на диктофон, написать письменное письмо в РРТ для того, чтобы прошу продать по программе утилизации автомобиль такой-то марки. И на письменное письмо зарегистрировать его, они должны будут дать ответ, вот, который можно будет, и устный отказ можно обжаловать в суд, там еще куда-то, пожаловаться опять-таки вышестоящую.
А вы не подскажете, как с вами связаться?
Вот интернет есть у вас?
Есть.
Сайт праворуля.ком. Заходите туда и создаете. Там можно вопрос свой оставить без регистрации. Вот. И туда задаете вопрос, рассказываете свою проблему. Ну, либо я прочитаю, либо кто-то из, значит, пользователей форума «Право руля». Праворуля.ком.
Все понятно.
Сайт форум «Право руля».
Ну что ж, спасибо, Сергей, за вопрос. В общем-то, наша программа подходит к своему завершению. Я напомню, что в студии сегодня был правозащитник автомобилистов Сергей Сергеевич Кушеев и я, Вероника Садыкова. В следующий раз мы встретимся в следующий вторник, 31 мая, в это же самое время. Если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, мы ждем ваши вопросы на сайте праворуля.ком или по телефону 74 12 80. Мы прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания. Yeah.